Дорогие братья и сестры, желание мое прочитать из послания к Колоссянам, 3 глава, церкви города Колоссы, апостол Павел пишет письмо, 3 глава, с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Дорогая молодежь, мне сегодня есть такое желание затронуть тему такого сокровенного, такого тайного местечка. Это помышления наши. Написано: «О горнем помышляйте, а не о земном». Дело в том, что это апостол Петр в первом послании, в 4 главе, первым стихом пишет такие слова: «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Дело в том, что мысль – это сильнейшее оружие, или же на благо нам, или же на разрушение духовной жизни нашей. Или же мысль нашу, оружие употребляет Господь, или же дьявол. Кому мы отдаем помышление в распоряжение? Это очень-очень серьезная такая мысль, которую я хотел бы с вами немножко сегодня, ну как, порассуждать, раскрыть, потому что от этого зависит очень много. Вот даже мы с вами встали сейчас, поем общим пением. Друзья, пение – это служение? Служение. Абсолютно истина. Это служение. И вот мы поем. И вот так, смотря по лицам, отсюда хорошо видно, можно увидеть, кто поет, кто-то сборник держит перед собой, читает слова, возможно, глубоко вдумается, может, кто-то поверхностно, потому что знакомые слова, а кто-то губами шевелит иногда, потому что слова не знает и перед глазами нет. И это является, ну, большим таким соблазном, ну, не пою, буду заниматься своим делом. О чем-то думает, раз на ушках кто-то шепнул, улыбалась, юность, раз ответила, да-да, молодость, раз опять что-то ответила. Вот, ну, видно отсюда хорошо. Чем заняты мысли даже во время духовного, даже во время служения? И вот здесь я прочитал текст: «О горнем помышляйте, а не о земном». Даже, друзья, о горнем иногда помышляют по-земному, о горнем помышляют по-земному. Это тоже страшно, как то и помышлять о земном, просто о земном. Братья и сестры, и вот знаете, я о чем хотел сказать еще, подчеркнуть мысль, что мысль – это оружие, очень большое оружие. Вооружитесь той же мыслью. Сатана иногда посылает мысли. Пришла какая-то мысль, и вот здесь мы должны бодрствовать, чтобы не дать ей ходу. Не о земном помышлять, не о греховном помышлять, не о плотском. Я вам приведу пример, ну, как иллюстрацию. Просто мне сейчас удобно привести этот пример. Вот. Ну, эта трагедия произошла примерно месяц назад в семье, которую я очень хорошо знал. Христианская семья, муж, жена, 7 деточек, семья распалась. С чего началось все? Когда мне об этом сообщили, я просто не мог поверить, просто не мог поверить. Я в этой семье много раз был, ночевал, мы так прекрасно общались. Это редчайшие случаи в истории христианства, но, к сожалению, так бывает. Ну вот, особенно вот в братстве, да? А случилось так, что в церковь, где они находились, пришел один человек из мира, уверовал, вот, и, ну, немножко такой проблемный человек, братья с ним часто беседовали, и вот однажды он подошел к этой многодетной маме и такую фразу сказал: «Что тебе дал твой муж? 7 детей и кухня. Что ты видела в жизни? А ты такая красивая». И все, и ушел. И закружилась голова. Ну так, по-хорошему, выбросить эту мысль из головы. А ей почему-то вдруг жалко себя стало. И правда. А что я вижу? Вот куча детей с утра до вечера. готовенько и все. И почему-то она стала смотреть на мужа, как на какого-то потребителя, врага какого-то. Вот, начали чаще говорить о том, что, ну, а что ты мне даешь? А что у меня за жизнь такая? Он не понимает, слушай, ну ты же выходила замуж, ты понимала, что могут быть у нас много детей, ну так дальше, дальше, дальше. И чем дальше, тем хуже. А он иногда невзначай раз смс-очку ей пошлет, что-то в этой теме еще, ну как бы соучастие и жалость. Я вам скажу, друзья, это длилось месяца 4, вот, теперь муж живет на квартире, а этот человек вместе с ней, и кучка детей чужих у него. И я с ней разговаривал, говорю, остановись, пройдет совсем немножко времени, и он уйдет от тебя, позабавляется и уйдет. Что, твои дети нужны ему? Абсолютно нет. У нас такая любовь, это, наверное, от Бога. Я говорю, какой бред, кто тебе такое сказал? Откуда у тебя такие мысли, что Бог сочетал того человека, да не разлучает? Всякая чистая, святая любовь, она реализуется в браке, в честном, святом браке. Ты о чем говоришь? И я вот помню же, мы сидели за столом, общались, беседовали, и сейчас я от нее же слышу вот эти вещи. И думаю, ты ли это вообще? А с чего все началось? Мысль. Брошена была вот так и застряла. А почему она застряла? Плотская основа была. Как раз на плотскую почву попала мысль. И стало себя жалко. Ох, и правда, люди говорят, я такая красивая. А муж мне почти не говорит такое. Вот со стороны ж видней, ай-яй-яй, какой он. И пошло, и голова закружилась. Поэтому, друзья, помышления имеют очень большое значение в нашей жизни. Огромное. И знаете, что еще? И хорошо, и опасно, что это область сокрытая. Опасно то, что когда неправильно мыслит, ты не видишь и не можешь подсказать. И хорошо то, что если, ну даже я где-то не помыслил неправильно, и воззвал к Богу, Господи, прости, избавь, направь меня, Бог освободил, и никто не видит. Милость такую Бог дает, чтобы не запятнать себя. Друзья, вот об этом немножко мы с вами порассуждаем. Вооружитесь той же мыслью. Какою? О горнем помышляйте. О горнем. Я понимаю, земное здесь имеется в виду, ну даже не то, что кастрюли надо купить там, или в комнате убрать, или шторы заменить надо уже старые. Знаете, здесь дальше идет перечень. Итак, умертвите земные, о земном. Земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть, идолослужение. Отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие. И дальше, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные, в милосердие, благо, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Вот что значит земное, вначале я прочитал, да, греховное. И что значит небесное? Облекитесь. Оденьтесь в святое, вот об этом помышляйте, о горнем, а не о земном. Дорогая молодежь, я думаю, что ну, то, что я сейчас вам говорю, вам понятно. Вот когда нас иногда преследуют мысли. Преследуют мысли в хорошем смысле и преследуют мысли в ужасном смысле. Ну, в хорошем смысле. Я, например, ну, только приехал из Сибири, там тоже был в молодежном лагере, в районе Прокопьевского города был молодежный лагерь. И вот в течение 4 дней там был молодежный лагерь. Конечно, поменьше, там где-то около 200 человек было молодежи. Но все-таки молодежь такая же, проблемы такие же, радости, благословения такие же от Господа. И вот были там трудные девочки и мальчики. Такие были мальчики, которых, ну, позволили быть здесь, ну, с надеждой, что они покаются. Вот. С ними было очень трудно. Но все-таки Бог дал милость, кто-то покаялся. Я их не знал так всех в лицо. Я просто видел, как пресвитер стоял и плакал от радости. Вот. А потом был прощальный ужин. И после ужина, молодежь, какой споем псалом? Кто-то предложил псалом, и они сразу запели. Я сам псалом этот никогда не пел, соло его никогда не пел, слышал просто. Я думаю, что он вам знаком. Там припев такой, Господу Богу единому, знаете, да? Вот. И знаете, вот у них переполненные сердца. Благодатью Божией вот такой. Ну, впрочем, как и у нас, да? Вот, кто приехал и искренне вот жаждет этого общения. Переполненные сердца. Здесь вот столько друзей, подруг покаялось, радости столько. И они как запели, а получилось, что я оказался в центре. Ну и голоса такие мощные. Тут кто-то сзади тенором пел. У меня, знаете, волос немножко это зашевелился сзади. Казалось, палатка сейчас поднимется. Пели, ну, что называется от души, громко, с таким торжеством. И я домой ехал, и на следующий день я просыпаюсь и пою припев «Господу Богу Единому». Вот, пою припев. Вот, преследует меня, и я радуюсь. Братья и сестры, как хорошо, когда мы вооружаемся мыслями Слова Божия, и они сопровождают нас. Сколько раз приходилось беседовать с молодежью и с братьями и сестрами, которые говорят о страшном горе. Меня преследуют мысли. Я не могу освободиться от мыслей. Страшные мысли. И во сне снится, и преследует, и я молился, и постился, ничего не могу сделать. Попал в плен. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 10 главе, 5 стих. Он там пишет слова, но я своими словами скажу. Мысль такая, что пленяем всякое помышление в послушание Иисусу Христу. Братья и сестры, оказывается, на уровне мыслей идет страшная война. Плен, оружие, вооружитесь. Ты не возьмешь плен, тебя возьмут в плен. И оказывается, все настолько серьезно. Настолько серьезно. Если бы вам приходилось общаться со старыми людьми, особенно вот если уже такой контингент старых людей, который не сильно может управлять своим сознанием. Ну, уже где-то хитрость ослабела, что-то скрыть, а что-то сказать. Вот что есть, то и говорят. И слушаешь, и думаешь, не дай Бог такую старость. Не дай Бог. А почему? А потому что не было в плену у Иисуса Христа. Взяты вот эти помышления ненужные. И есть хороший плен, когда отдал в плен, в распоряжение Господа все свои помышления. Ой, это прекрасный плен. Всем вам знакомо вот это событие недавно, которое произошло в Нагорном Карабахе, что осудили солдатика, зовут его Армен, дали срок ему 1 год. И я вот с мамой разговаривал буквально недавно. Вот, ну, плачет она. Болею, переживаю. Я ей говорю, Анна, ну когда вы ехали, он долгое время жил в России, этот Армен, а потом они решили ехать туда. Говорили, предупреждали, может, то, что будет армия сразу, это однозначно, и может ожидать суд и срок. Армен, ты готов на это? Он говорит, я об этом много думал, просто у меня ситуация такая, и не здесь, и не там. Ну, надо как-то определиться уже все. Много думал, переживал. И вот я слышу, полетел в Ереван на самолете с мамой. Вот. И потом мне, значит, звонят. Прямо в аэропорту его в сторону, ну, как бы арестовали временно. Ну, потом там поговорили, выяснили какие-то документы на руках, узнали, что он несколько лет в России и возвращается домой, отпустили. Только домой приехал военкомат, его тут же забрали на службу. Тут же. А потом, значит, завели уголовное дело и осудили его. Я говорю, Анна, вы знали, что вас может ожидать? Знали. Вы готовились к этому? Готовились. Но, я говорю, теперь не плачь. Теперь принимай это как должное, как волю Божью. Она мне говорит, знаешь, что он мне сегодня сказал? Значит, ну, дали свидание, после суда он еще находился в военной комендатуре, и говорит, нам дали свидание несколько минут. И я говорю, Армен, может быть, нам подать на кассацию, ну, на пересуд, может, тебе убавят срок, вот. А это опасно, могут добавить наоборот, как быть? А он мне сказал, и вот я дословно вам говорю слова, я их запомнил, которые сказал Армен. Он сказал, мама, не переживай. Я готов умереть за Иисуса Христа. И если ты однажды услышишь, что меня нет в живых, не ищи меня среди мертвых. Я у Господа. Я говорю, Анна, в общем-то, я успокоился, а ты? Ну и такой разговор был, в общем. Но сама суть, братья и сестры, это не то, что внезапно, раз попал в какую-то ситуацию, мыслил, думал, готовился. И когда попала вот эта ситуация, он приготовился к ней, вооружился уже вооружился. И чем вооружился? Когда Голиаф вышел, ну, знакомая очень история, там столько полезного в этой истории, короткой. Давид вышел навстречу ему и сказал: «Ты идешь против меня, меч, копье и щит у тебя, а я иду против тебя». А Голиаф говорит: «Чё ты идешь на меня, как на собаку с палкой? Даже не видно оружия. С чем ты идешь против меня?» А он вооружился. И он говорит: «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа. И Господь даст победу, я с тебя голову сниму». А потом сказал: «И увидит весь Сом». Ну, все количество огромное людей. Что Господь. И ничего себе. Вот это оружие. Вот это оружие. И как Богу там не действовать? Как не действовать? Осталось всего лишь навсего направить камешек в нужное место, и все. И пал Голиаф. Вот когда у нас вооружены мысли горним, вот тогда и победа. Я вам расскажу случай, который произошел в начале этого года. Для меня он был очень поучительный случай. Ну, а случилось так, что мне позвонил один пожилой человек: «Пожалуйста, приедь, надо совершить молитву. У нас здесь молодой человек очень болен, надо совершить с помазанием молитву». Не очень далеко было, я приехал туда, знакомлюсь с этим молодым человеком. Ему лет 30, и он мне такую мысль сказал: «Знаешь, в общем-то, не я тебя приглашал». Но я говорю: «Ну, я могу уехать, в принципе, я же не навязываюсь». А он говорит: «Я-то не против получить исцеление, но сейчас этого нету. Видишь ли, я же читаю Библию». И он стал о себе рассказывать. Оказывается, он доктор богословия. Вот. Он очень хорошо знает Библию, он очень легко преподает уроки, библейские курсы. И учится, ну, институт библейский, на английском языке преподают там, и со всех стран мира там учатся. И он там повышает квалификацию. И я себя почувствовал таким маленьким против него. Ну, такая величина, ученый сидит. Вот. И говорит: «Видишь ли, сегодня нет этого. Я же вот знаю. Ну, у харизматов так это все неправильно, а он баптист, ну, только не нашего братства». Вот. А я ему говорю: «Слушай, если мы выполняем все, как написано в Библии, ты же читал у Иакова, написано: признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь, чтобы исцелиться. Вот если у тебя есть где-то там в тайне сердце, темные уголочки, не открытые, и осуждает совесть за какие-то грехи, тебе надо исповедаться. Мы помолимся, а потом ты по-другому на Писание смотреть будешь». Он опустил голову, потом говорит: «Ты знаешь, как давно я ждал такой минуты. Как давно я хотел рассказать кому-нибудь все, что тяготит меня». И он стал рассказывать. Было что рассказывать. Все, давай помолимся. Он молился, искренне молился. Я помолился. А потом мы встали, он говорит: «Ты знаешь, а мне сейчас не очень волнует болезнь. Буду я исцелен, не буду. Ты не представляешь, я получил исцеление души. Как хорошо, я прощенный». А я говорю: «А что мешает дальше? А что нам мешает? Давай, вот дальше написано так и так, помазал елеем, становись на колени, молись». Помолился, я возложил руки, помолился, сказал «Аминь». Ну и все. А он не встает с колен. Он сел на пол и плачет, как ребенок. Рыдает и говорит: «Я никогда не думал, что такая благодать может быть. Никогда не переживал в жизни ничего подобного». Братья и сестры, можно мыслить о горнем по-земному. По-земному. Не выше потолка нашего. Все знаем, но Господь такой бессильный. Все понимаем, но вот все так живут. Все так. А я что, лучше всех, что ли? Чего мне дерзать о чем-то? А чем мне истязать тело свое в молитвах, в постах, к чему-то стремиться? Вот как все, так и я. Как все, так и я. Братья и сестры, я еще один текст напомню вам. Книга Притчи, 23 глава, 7 стих. Там такие слова: «Каковы мысли в душе его. Таков и он. Каковы мысли в душе его, таков и он. Один брат едет в автобусе, ну и начинает проповедовать об Иисусе Христе. Ну, в процессе беседы одна святая нашлась, женщина. Да я не грешу, да что мне каяться, да я нормально, все. А он ей говорит: скажите, пожалуйста, а вы могли бы, вот если бы была такая возможность, дать согласие, чтобы в течение 3 последних суток ваши мысли показать по телевизору, в программе какой-нибудь? У нее расширились глаза. Да вы что, ни в коем случае. Ни в коем случае. Каковы мысли в душе, таков и он. Друзья, вот сегодня можно сказать: встаньте, кто член церкви, раз поднимется основная масса. О, члены церкви! Братья и сестры, а вот оценку дать лично каждый может. Каковы мысли у меня в душе? Сейчас я скажу: я член церкви, я выйду, я спою, с виду все нормально, даже могу выйти покаяться, да, сел и продолжаю мыслить о земном. И не могу освободиться, а может быть, даже и не хотел бы мыслить, уже не могу, попал в эту колею, в это русло попал, и не могу выбраться, все. О ком-то зло мыслю, кому-то хочу плохого, себе сильно много хочу хорошего, вот это не такое, вот это не такая, и что угодно, что угодно. Вы знаете, когда вот, ну, приходится беседовать, диву даешься, каких только мыслей не бывает. Кажется, как может в голову вообще прийти такое? А оно не только пришло, а сверху село и одолело полностью. И одолело. Я вам скажу, вот даже, ну это уже было много лет назад, один молодой человек вот здесь в лагере говорит, вот фильмом насмотрелся, как стреляют, убивают. И вот я, говорит, по колено в крови хожу, всех стреляю и не могу освободиться. Вот мне нравилось это, быть таким, ну, крутым, таким сильным, все. А потом оно настолько мной овладело, что я уже, ну, противно, уже не хочу. И во сне снится, и я стреляю, и убиваю, и я такой герой. Через год та же самая проблема. Та же самая. И даже мне страшно стало. Думаю, что тебе еще посоветовать? Как тебе освободиться? А дело в том, что принимается эта мысль, она так лелеется, вот так культивируется там, растет, удобряется дополнительными мыслями со всех сторон. А потом, а иногда доходит вообще до одержимости, человек вообще не способен больше контролировать. Помогите, помогите. Страшное оружие, и таится оно внутри. Каковы мысли в душе человека, таков и он. О чем мы мыслим, когда ложимся, когда встаем? О чем мы мыслим, когда в комнате одни, закрылись? Что мы делаем? Вот оно сокровенное, вот оно тайное, обнажено перед лицом Божьим. Кто-то втайне молится, кто-то втайне постится, взоры мысли направляет Господу. Видит Господь и это тайное, и воздает благословением. А кто-то грешит в мыслях, и вот это растет, груз вот этот, багаж этот растет, и страшно-страшно потом. Братья и сестры, в Псалме 72-м, помните Псалом Асафа, Асаф говорит о людях грешных, беззаконных людях, которые живут, что хотят, то и делают, о чем хотят, о том и мыслят. И там он фразу такую говорит в 7 стихе. «Бродят помыслы их». Вот так он правильно выразился. Очень правильно выразился. Даже не мыслят они, а бродят помыслы их. А бродят – это нет целенаправленности. Туда, сюда, их сгоняешь в кучу, они разбегаются, расползаются, бродят эти мысли, бесконтрольность полная. Это люди, которые допустили вот этим плотским всяким помышлениям развиться в сердце, а потом бродят, а потом ничего не сделать. Поэтому, братья и сестры, Как хорошо написано в 83-м псалме, в 83-м псалме, я прочитаю эти слова. Хотелось бы в пожелание оставить для всех нас вот эти слова. 6 стих. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Братья и сестры, это тайное, это сокровенное, у которого в сердце, внутри, на уровне мыслей, помышлений, в сердце стези направлены к тебе. В Москве я был в церкви, и один брат мне говорит: «Вон сестра, посмотри на нее». Ну, посмотрел. Я тебе сейчас расскажу ее историю интересную. Говорит, ее бабушка привела в церковь, когда ей было 12 или 13 лет. Ну, ходила в церковь, ну, а дети, они, знаете, быстро очень осваивают, все поют, и они поют. Стих кто-то рассказывает из детей: «Бабушка, и я хочу, бабушка, я научила молиться, бабушка, а как молиться? Вот так, бабушка научила». Девочка дома стала стихи маме рассказывать, молиться. Мать сказала: «Еще чего не хватало, баптистка вырастет у меня в доме». И матери своей сказала: «Больше ни ноги ее в церкви». Все, запретила категорически. Как девочка не плакала, не просилась, мать ее не пускала. 18 лет исполнилось. Мать отмечает день рождения дочери своей. Мирские друзья, подруги пришли. Ну, как обычно, все по-мирски. Мама управляет, музыка, танцы там, кто-то что-то делал, да. Закончилось все, разошлись друзья. Дочь подходит к маме и говорит: «Мама, мне сегодня исполнилось 18 лет». «Да, доченька, ты уже взрослая. Мама, теперь же я сама отвечаю за свои поступки. Ну, надеюсь, ты у меня умница, ты молодец, у тебя будет все хорошо». «Да, мама, завтра воскресенье, я иду в молитвенный дом». «Что? Куда?» «Мама, я 5 лет ждала этого дня. Завтра воскресенье, я иду в молитвенный дом, теперь я сама отвечаю за свои поступки». Пошла в молитвенный дом, вышла, помолилась покаянием, хотя думаю, что внутри у нее возрождение уже было. В скорости приняла крещение, сегодня в хоре поет, в оркестре. И вот он мне рассказал историю, а я смотрю на нее, думаю, счастливая какая. Жила в мире, мирская обстановка, мирские разговоры, телевизор дома, друзья мирские, в церковь нельзя ходить. А мысли были об одном. 5 лет ждала, когда же исполнится 18 лет, чтобы в дом молитвенный пойти, у которого в сердце стези направлены к тебе. Братья и сестры, а что мы можем видеть в христианских семьях? Один говорит, ну реальная история, знаю точно. Один говорит: исполнится 18 лет, ноги моей не будет больше в доме молитвы. Исполнилось и ушел. И уже несколько лет плачет отец и мать и просят периодически в церкви: «Помолитесь за нашего сына, чтобы он вернулся». И думаешь, где ты воспитывался? Вот в этих лагерях он был, вот здесь же был, здесь же присутствовал, когда был призыв мыслить о горнем. О чем ты думал? О чем? Почему где-то по на задворках вот там, подальше почему-то? Как только возможность уйти, улизнуть куда-то, и результат. И результат сейчас – жалкая, несчастная жизнь. То иногда весточка, то там с синяками видели его, то где-то пьяный лежал. Что тебе мешает? Иди, возвратись. О, слишком много складывал, слишком долго складывал вот этот страшный багаж. Страшный багаж. О чем мы мыслим сегодня? Послание к евреям, 4 глава, там написано, что Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит, что судит? Помышление. Помышление. Братья и сестры, вот мы с вами сидим сейчас, слушаем Слово Божие, вникаем в себя и в учение. И как в зеркало смотрим на себя, как у меня в области мыслей. Слово Божие проникает, и если судит, помышления и намерения сердечные. Значит, надо сдаваться, пока не поздно. Господи, прости. Иначе будет судить в последний день, тогда уже прости не имеет силы. Тогда уже оно не имеет силы. В книге притчи, 1 глава, 31 стих, там написано о том, что каждый насытится от помыслов своих. Оказывается, мы кормим себя, самих себя кормим мыслями. Как хорошо, когда мы прочитали какой-то текст, размышляем о нем, какая-то мысль записали, ложишься спать, ну вот братья-проповедники, наверное, особенно это переживают, тема недоработанная, завтра воскресенье, могут предложить проповедь, да, переживаешь, молишься, лег и мыслишь, и думаешь, и так, ты проснешься, какие у тебя мысли будут? Продолжение будут. Давид пишет, я просыпаюсь все еще с тобою. Будет продолжение. Братья и сестры, а как хорошо, как приятно, когда вот это занято. Вот эти помышления. Вот этот мир, я как-то слышал, брат один мысль сказал, запомнилось мне. Да, Самсон шел, и около виноградника лев вышел навстречу. Он его разорвал и бросил. А через время он опять шел этой дорогой и решил посмотреть на труп. А там мед внутри. И написано, Самсон взял этот мед, ел сам и дал родителям. И мысль какая? На заре Божией. Ему никак нельзя было прикасаться к мертвому. Нельзя было. Осквернение произошло. Но почему ты прикоснулся? А там сладкое. Мертвое, ничего, ладно, разок можно, там же сладкое. Я как-то проповедовал на Пасху, на текст, слова ангела, что вы ищете живое между мертвыми? Здесь нет его, он воскрес. И Слово Божие я прочитал, если вы воскресли, не ищите среди мертвого сладкое. Мало того, что сам ел, пошел еще родителям дал. Я столкнулся недавно с таким переживанием. Сестра, переживание, говорит, вот насмотрелась диск, а я спрашиваю, а где ты его взяла? А у нас, говорит, среди молодежи иногда раздают. И такого содержания отвратительного. У нас, говорит, иногда раздают. И можно у кого-то взять из своей же среды. И из подростков тоже. Из мертвого пытаются достать сладкое. И оскверняются. Кстати, интересная мысль. Когда Самсон шел, увидел женщину и сказал отцу и матери, пойдемте, сосватаем, я хочу на ней жениться. Родители не знали, что это от Господа. И вот мысль, это от Господа было все. А когда он взял мед и ел, осквернился уже, да? То мы дальше читаем, и понравилась она Самсону. До этого он только мыслил о том, как народ избавить от власти филистимлян. А после того, как прикоснулся к скверному, понравилась женщина. И пошло потом одно за другим, и погиб. Вот что значит брать сладкое из мертвого. И все это начинается уровень мыслей. Уровень мыслей. Кажется, как сладко, а потом так горько. Друзья, я прочитаю последний текст. Слова Господа. Книга пророка Иеремия, 4 глава, 14 стих. «Смой злое сердце твоего, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Друзья, это слова записаны в Ветхом Завете. И я думал, чем можно смыть злочестивые мысли? Наверное, кровью. Кровью животных, которых надо было вести, исповедоваться. И этого барашку, овна, теленка надо было заколоть, течет кровь. Но кровью омывался грех, Ветхий Завет. Но тогда уже указывался на путь, как смыть злочестивые мысли. Хотя перечень грехов был. Вот это не делай, вот это, вот это, вот это. И не пожелай. Уровень мыслей. Братья и сестры, и поэтому сегодня, вот если нас одолевают мысли греховные, вот здесь перечень, все так понятно написано, и мы не можем справиться, то Слово Божие говорит, смой кровью Иисуса Христа. Ищите горнего, это говорит, поиск – это всегда напряжение, это всегда затрата усилий искать и помышлять о горнем. Это тоже нужно направить, вот пленять помышление свое. Это тоже непросто. Мысли, они разбегаются, собрать их надо, направить. Это тоже непросто. Но это так необходимо, потому что будем страшно страдать. И здесь так написано, смой злое, чтобы тебе спастись. Доколе будут гнездиться в сердце твоем злочестивые мысли. Мысли. Поэтому, заканчивая вот это собрание наше, мы будем сейчас молиться, друзья. И если чье-то сердце переживает, что в области мыслей нет порядка, то нужно воззвать к Богу. Знаете, друзья, вот я так рассуждаю, ну, зовут к покаянию. Я даже братьям сказал, говорю, может быть, не надо делать призыв к покаянию? А говорят, надо, делай. Но я вот что скажу. Не то, что я сейчас буду усиленно звать. Хочу просто призвать к тому, чтобы мы сами поразмышляли. Вот когда звучит призыв к покаянию, кто хочет покаяться, проходите сюда. И вот я стою, и борьба у меня. И борьба. Вот этот самый момент, когда сатана говорит, не ходи, не надо. Пусть все останется так, как есть. Ничего страшного, стой на месте. И мне кажется, не всегда так важно, какие слова ты здесь скажешь, как то, что ты уже оторвался с места своего и пошел. И пошел. Вот это уже победа. Господь Иисус сказал, кто исповедует меня перед людьми. Одно интересное покаяние было. Сестричка присутствует здесь, это. Это уже было много лет назад. Делаю призыв к покаянию, благовестие было. Идет она на покаяние. Ну, я микрофон снимаю и подаю ей. Она плачет и одно слово сказала, Господи. И плачет, и плачет, и плачет, и плачет. А я ж стою и держу микрофон. Ну, надо, чтобы она ж сказала, прости, а то ж покаяние недействительное. Она плачет и плачет, а я держу ей микрофон. А потом меня осеняет мысль, какой ты бестолковый, какое у тебя грубое сердце. Да Бог ее давно простил, а ты микрофон суешь ей. Да пусть поплачет, ты помолись лучше сам. И я помолился, Господи, прости, что я так плохо тебя понимаю. Когда она встала и пошла, ты ее уже простил. Ты ее уже простил. Она здесь сказать не может, да тебе не нужны слова. Ее плач, ее сердце, оно уже о всем говорит. О всем говорит. И я еще думала, да, может, не действительно покаяние. Сегодня увидел ее и возрадовался. Действительное покаяние. Все хорошо, слава Богу. Вот. Поэтому, друзья, заканчивая слово свое, мы сейчас встанем для молитвы. И если чувствуем переживание и зовет Господь, то также уже знаем, как делать. Можно пройти сюда, и когда мы будем идти, благодать Божия уже нас будет сопровождать. Тем, кому особенно нужно покаяться, сегодня говорили, кто более мягким сердцем, скорее идет на покаяние. Есть люди, о которых сильно переживают, родители переживают. Мы уезжаем, они спрашивают, покаялся, покаялась? Ну, не знаем. Переживают сильно и хотят, чтобы вернулись с обновленным сердцем. Поэтому, кого Господь зовет, или, правильнее сказать, кому нужно покаяться, может быть, нет желания, нужно покаяться, то можно пройти сюда и помолиться Господу. Встанем, друзья, для молитвы. Давайте мы, ну, как по обыкновению, споем псалом на память. Слышишь ли ты голос Божий? И прислушаемся к голосу Божьему. Кого Господь позовет, вы можете пройти сюда, помолиться Господу Богу.